Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Месяц назад город Крымск сильно пострадал от катастрофического наводнения. Как местные жители оценивают усилия властей по восстановлению разрушенного? В Тбилиси поминают жертв российско-грузинского военного конфликта 2008 года. Как меняются общественные настроения в самопровозглашенных республиках? Россия потеряла очередные космические спутники. В чем причина неудачного запуска? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 7 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Ровно месяц назад от разрушительного наводнения в Краснодарском крае погибло свыше 170 человек. Тысячи или десятки тысяч остались без жилья и потеряли имущество. Сильнее других пострадал Крымский район, в особенности административный центр, город Крымск, где полностью разрушенными признаны более 1500 строений. В связи с массовой гибелью людей при наводнении ведется расследование, задержаны главы Крымского района Василий Крутько и самого Крымска Владимир Улановский. Со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Крымске Еленой Власенко беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Главное впечатление такое, что Крым совершенно не оправился от наводнения. Люди пережили катастрофу и столкнулись со второй катастрофой, которая называется бюрократическая волокита. Огромному количеству людей, примерно от 5 до 7 тысяч человек, то есть примерно треть от пострадавших, приходится доказывать в судебном порядке то, что они жили в зоне затопления, поскольку они снимали жилье и не были оформлены документы. Или наоборот, им приходится доказывать, что они это жилье сдавали и что их имущество пострадало. Потом некоторые люди не находят себя в списках пострадавших, не находят свои дома в списках домов, которые были в зоне затопления. И это бюрократическая процедура, связанная с походами в суд, к нотариусам, к юристам для выставления документов. Она отнимает у них очень много времени и сил, которые им и так приходится тратить на восстановление своих домов, на поиск продуктов в волонтерских лагерях, поскольку очень редко теперь им приводят гуманитарную помощь непосредственно по адресам. И люди очень негативно относятся к местной власти, говорят, что все плохо организовано, несмотря на то, что работают все день и ночь. Единственное, что сдерживает людей от каких-то массовых акций протеста, как они сами нам объясняли, это отсутствие лидера и отсутствие сил, которые они вынуждены тратить на то, чтобы выживать.
На улицах Крымска есть следы еще наводнения?
На улицах в зоне затопления видны следы от воды. Два человеческих роста находится горизонтальная полоса, и видно, что вода была такого уровня. И другие следы – это кучки мусора у домов, особенно это касается улиц, которые находятся очень близко к реке. Там почти у каждого дома, если дома сохранены, не разрушены ни стихии, ни аварийными службами, то возле них находятся вещи, которые сушатся, или кучки вещей, которые предстоит выпросить. Мы сейчас находимся в Нижней Баканке. Это поселок, чья глава проходит по делу о халатности, повлекшей за собой смерть двух и более лиц. Это речь идет об Ирине Рябченко. Она единственная, кто не арестован. Я напомню, что глава Крымского района, глава Крымского городского поселения и сотрудник, поставленный местного отделения МЧС, арестованы. А вот Ирина Рябченко не арестована, хотя ей предъявляются такие же обвинения. И в поселке сложилась любопытная ситуация. 1/10 его населения собирает подписи в поддержку Ирины Рябченко, поскольку считает, что ее делают крайние, и все, что она могла сделать, она сделала. Несмотря на то, что системы оповещения в поселке не было, глава будила своих заместителей, которые отвечали за районы поселка, они будили своих заместителей, и так они все пытались, заходя в каждый двор, будить людей. Но, тем не менее, смерть четырех людей вменяет вину Ирине Рябченко. Она утверждает, что в Нижней Баканке никто не погиб. Погиб лишь, как она выражается, незарегистрированный таджик и три человека, которые оказались на федеральной трассе возле Баканки, и она не считает себя виновной в их смерти.
Вы беседовали с людьми, с разными. Каково настроение этих людей? Как они смотрят в будущее? Через несколько месяцев начинается зима. Какие их планы? Они рассчитывают получить новое жилье, уехать, отстроиться заново?
Они, конечно же, в отчаянии. многие из тех, с кем мы говорили с десятками людей, поскольку нас сначала все принимают за членов комиссии, которые должны осмотреть жилье, а потом просто обступают камеру и микрофон и начинают рассказывать о своих бедах. Многие хотят уехать из Крымска, потому что они не верят в то, что решение проблемы о возможных дальнейших наводнениях будет системным. Они не верят в качество системы оповещения, они не верят в то, что они кому-то нужны. Ни местной власти, ни федеральной. Они также не верят в московские митинги в большинстве своем, потому что московские митинги, как им кажется, это дело тех, у кого мало работы. Почти всем задавали вопрос, о том, следили ли они за протестными акциями в Москве, и вот они все отзывались так скептически, говорили, что у них здесь очень много дел, чтобы заниматься чем-то подобным.
Из Крымска специальный корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко, с ней беседовал мой коллега Валентин Барышников. Позицию активного критика действий власти во время наводнения в Крымске заняла партия «Яблоко», руководство которой потребовало наказания краевых чиновников, виновных в том, что город оказался не готов встретить стихийные бедствия. Уже в день наводнения лидер «Яблока» Сергей Митрохин потребовал уголовного расследования обстоятельств аварийного сброса воды из местных водохранилищ, что якобы повлекло за собой человеческие жертвы. Эта информация не подтвердилась. Скорректировало ли сейчас «Яблоко» свою точку зрения? Я беседую с Сергеем Митрохиным.
Сбросы воды были, об этом даже говорило и официальное следствие. Они просто были в несколько других масштабах, чем мы первоначально предполагали. Мы видели сами прорванные дамбы. Например, в хуторе Армянский, там каскад озер, который является уже рукотворным, построены искусственные дамбы. Оттуда был сброс в реку Псыш, и этот сброс привел к увеличению водных масс, которые упали на три хутора. Армянский, Новоукраинский, Шептальский. Так что частично наша информация подтвердилась. Но главное наше обвинение, оно было и с самого начала, и сейчас мы получили абсолютно достоверное подтверждение этому обвинению. Это преступная халатность чиновников, которые не обеспечили работу системы оповещения. Мы выяснили, что деньги из бюджета на эти цели не выделялись. Ответственность непосредственно лежит на губернаторе, который должен регулировать этот вопрос. Перед наводнением в Крымске не существовало системы оповещения. Ни сирен, ни громкоговорителей, ни диспетчерской службы необходимы для этого. Ничего этого не было. Кстати, Следственный комитет в конце концов был возбудить дело именно по статье «Халатность», а не «Неосторожность», как было в начале. Мы призывали сразу именно по статье «Халатность» возбудить уголовное дело.
Вы будете еще подавать какие-то свои судебные иски, или вы пока просто следите за ходом расследования Следственного комитета?
Вы знаете, сейчас уже другие проблемы надвинулись. Это выплата компенсаций. Она производится из рук вон плохо. Огромное количество недовольных. Ну, например, и пока не получили компенсацию жители нижних этажей многоквартирных домов. Вообще никто не получил. Деньги, которые выделяются на капитальный ремонт, очень маленькие. 5000 рублей на квадратный метр. Все жители уверяют в один голос, что на такие деньги невозможно ничего отремонтировать. Проблема в многоквартирных домах – это затопление подвалов, загрязнение в результате наводнения. Власти не обращают на эту проблему никакого внимания. Мы там открыли приемную в Крымске. Сейчас уже собрано около 50 обращений граждан. Мы будем активно этими обращениями заниматься и пытаться помочь людям.
Отправленное в отставку решением губернатора Ткачева, руководитель Крымского района и мэр города, вы считаете это недостаточным?
Конечно, это недостаточно. Действительно, мэр города и глава района несут прямую ответственность. Они не удосужились даже издать нормативные акты, необходимые для организации системы предупреждения чрезвычайных бедствий. Но вышестоящий уровень краевой должен был все это проконтролировать, потому что есть управление гражданской обороны чрезвычайных ситуаций, которое напрямую за это отвечает. Есть вопросы, связанные с контролем за деятельностью таких систем. Контроль должен осуществлять непосредственно сам губернатор.
Вы думаете, вам удастся добиться отставки Ткачева?
Но мы будем требовать отставки Ткачева. Наверное, мы будем делать это и в ходе предстоящей избирательной кампании, в которой мы будем участвовать по выборам в законодательное собрание Краснодарского края. Я думаю, рано или поздно мы добьемся его отставки.
Но не раньше Олимпийских игр.
Ну, возможно, не раньше Олимпийских игр, может быть, надо быть реалистами, но я думаю, что у Ткачева есть большие шансы сохранить свой пост и после Олимпийских игр. Так что в любом случае наша кампания за его отставку так или иначе значит, принесет результат.
Скажите, пожалуйста, у вас есть какое-то хотя бы ощущение, что случившееся в Крымске и широкий общественный резонанс, который приобрела эта трагедия, и в частности вот и ваши действия, они хоть в чем-то изменят Россию?
Мы получим ответ на этот вопрос частично, как раз на выборах в законодательное собрание. Как опять люди проголосуют, насколько активными они будут, насколько четкий политический выбор они сумеют осуществить на этих выборах. Надеюсь, все-таки что-то начнет меняться. Люди четко начинают понимать, что власть несет прямую ответственность за их страдания. Следующий шаг, конечно, какие-то активные действия, ну, как минимум, участие в выборах и голосование, ну, например, за оппозиционные партии. Мы посмотрим, насколько они в состоянии совершить этот следующий шаг.
Первые 10 дней после трагедии Крымск оказался в зоне личного непосредственного внимания президента страны Владимира Путина. Как вы оцениваете его усилия по ликвидации последствий катастрофы?
На самом деле, я не очень отчетливо вижу какие-то его активные действия. Не вижу я никаких прямых решений, которые бы были направлены на улучшение ситуации людей, пострадавших от этой катастрофы. Кроме выплат семьям погибших, на самом деле нет ничего. Хотя бы взять этот же вопрос с компенсациями. Что такое 160 тысяч? Капитальный ремонт дома. В некоторых случаях это практически надо строить новый дом, потому что я сам видел рухнувшие дома, их очень много в Крымске. Как это все можно сделать на 160 тысяч? Вмешательство Путина могло бы привести к тому, чтобы на федеральном уровне были выделены соответствующие средства, и сумма бы увеличилась. Но этого, к сожалению, не произошло. Путин, видимо, надеется на то, что, как и любая самая страшная катастрофа, трагедия в Крымске будет скоро забыта, и все как бы вот рассосется. Но это очень такая опасная логика.
О последствиях наводнения в Крымске лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сумеет ли ФСИН перекрыть каналы информации из российских тюрем? Об этом спорят правозащитники Валерий Борщев и Владимир Осечкин, а также адвокат Сергей Бровченко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 7 августа. Сегодня в Хамовническом суде Москвы на процессе по делу участниц группы «Пусси Райот» адвокаты Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич заявили, что настаивают на оправдании подзащитных, назвав их дело политическим. Адвокаты также сообщили, что намерены подать жалобу в Европейский суд по правам человека на ход судебного процесса. Прокурор попросил суд назначить подсудимым, устроившим панк-молебен в храме Христа Спасителя, наказание в виде 3 лет лишения свободы. По его мнению, вина в хулиганстве по мотивам религиозной вражды подсудимых полностью доказана. В зале суда работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Адвокат обвиняемых Виолетта Волкова предположила, что уже на этой неделе можно ожидать приговор.
Сегодня, соответственно, каждый из нас скажет свою речь в защиту наших подзащитных. Естественно, мы посчитаем все те нарушения, которые были допущены. Расскажем о квалифицирующей части настоящего дела, что отсутствуют фактические документы и доказательства, подтверждающие квалификацию деяния. Ну и, в общем-то, выслушаем, естественно, наших оппонентов. После этого будет последнее слово, и, в общем-то, уже суд уйдет на приговор. Но я думаю, что на этой неделе приговор уже состоится.
Адвокаты подсудимых Виолетта Волкова, Николай Полозов и Марк Фейгин не раз заявляли, что любой приговор их подзащитным, кроме оправдательного, сочтут незаконным. Однако прокурор Александр Никифоров потребовал для каждой из участниц группы «Пусси Райот» 3 лет колонии общего режима. Это требование адвокат потерпевших Лариса Павлова оценила как мягкое. Более того, Павлова попросила суд вынести частное определение в адрес вузов, в которых учатся Надежда Толоконникова и Мария Алехина. На мой вопрос, какими нормами права руководствовалась адвокат, Лариса Павлова ответила.
То, что частное определение выносится в адрес каких-то учреждений, организаций, это обычная норма уголовно-процессуального права. Я говорила лишь о том, что характеристика Толоконниковой была дана без учета ее действий, совершенных в музее Тимирязева. Это отвратительная, циничная съемка, которая до сих пор есть в интернете, и вы сами все ее видели. Поэтому, когда в характеристике говорится о том, что у учебного заведения нет сведений о том, что она совершала какие-то неблаговидные поступки. Ну, это просто неправда. К сожалению, Алехина в своем институте, учась по субботам и воскресеньям только, это частное заведение, это не государственное, изучала, например, отечественную историю 40 часов, а тайные учения в культуре за 4-й курс 220 часов. Поэтому, может быть, в истоках подобных курсов кроется формирование ее мировоззрения.
Председатель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов расценил такой ход защитников потерпевших как возвращение советских методов борьбы с инакомыслием.
За активную политическую позицию, которая не устраивала советское руководство, коммунистическую партию, наказывали, в том числе исключением из вузов, дисциплинарным взысканием в вузах. Я думаю, что это как раз возврат к тем временам, когда подобного рода практика была широко применялась в отношении неугодных.
Адвокаты потерпевших Лев Лялин и Алексей Таратухин заявили, что их доверители просят для обвиняемых наказание в виде условного срока. Вот как объяснил это Алексей Таратухин.
Наша задача, она предельно сужена, она предельно индивидуализирована. Несмотря на то, что главой 6 Уголовно-процессуального кодекса мы отнесены к лицам, участвующих со стороны обвинения, мы не являемся обвинителями. Понимаете? То есть мы, наверное, правильнее сказать, защитники прав потерпевших. Насколько они нарушены? Ну, вот пусть, так сказать, делает выводы суд. Я высказал суждение моих доверителей, да? А вот в такие вот глубины души к ним я не лез.
В перерыве между заседаниями мама одной из участниц группы Pussy Riot, Марии Алехиной, Наталья, в интервью «Радио Свобода» сказала, что надеется на условный срок. Оправдательный приговор ей кажется маловероятным. Выступление же адвоката потерпевших Павловой Наталья Алехина назвала мракобесием.
То, что сказали двое мужчин, адвокатов, Лялин и Таратухин, я надеюсь на условный срок, но, естественно, не на оправдание, конечно.
После перерыва была выслушана сторона защиты. Особенно ярким в прениях было выступление Марка Фейгина, который раскритиковал третью последнюю экспертизу по делу Pussy Riot, доказывающую вину девушек. Фейгин также настаивал на невиновности подсудимых.
Почему этот процесс привлек такое внимание? Потому что многие увидели беззаконие. Потому что в России царит беззаконие. В России нет правосудия. Ты должен во что бы то ни стало не просто извиниться, как того требовали от наших подзащитных, и не просто раскаяться. Ты должен признаться во всем. Ты должен плакать, унижаться. Ты должен полностью раздавить личность. Ты должен дать возможность государству разорвать тебя на части. Ты должен превратиться в полное ничто. И только в этом случае, возможно, ты заслужишь хоть сколько-то смягчающий приговор. Ничего не изменилось с советских лет. Я искренне верю, что случись история, при которой на Виа Делла Росса ему надо было тащить крест, эти трое скорее помогли бы ему. А ровно не те, кто требует отмщения и требует их жесточайшего наказания. В них христианство больше, чем многих из тех, кто их поругает. И поэтому я считаю, что, конечно, они не совершали никакого преступления и должны быть оправданы. Более того, если государство в лице суда возьмется отправить их на определенный срок, это будет означать, что вернуться к прежнему состоянию будет уже никогда нельзя. Это окончательно разорвет отношения общества и государства. Общество в конечном итоге никогда не простит государству подобного преступления против невиновных.
В прениях во вторник выступили и сами обвиняемые Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина. В среду в 11:30 суд выслушает последнее слово подсудимых. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Надежду на то, что президент России выпустит участницы группы Pussy Riot на свободу, выразила американская певица Мадонна. Накануне концертов в России Мадонна подтвердила намерение высказаться против закона о борьбе с пропагандой гомосексуализма в поддержку российского ЛГБТ-сообщества, а также сделала заявление против политической цензуры. Так певица расценила судебный процесс против группы Pussy Riot. Православные активисты требуют от российских властей запретить концерты певицы сегодня в Москве и завтра в Санкт-Петербурге. Концерты Мадонны в рамках ее очередного всемирного тура привлекают повышенное общественное внимание в силу художественных провокаций, которые певица практикует во время едва ли не каждого своего выступления, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мария Гапошко.
Уже первый концерт Мадонны в рамках нового мирового турне, это выступление проходило в Тель-Авиве, вызвал бурную общественную реакцию. На одном из экранов на сцене появилась фотография Марин Ле Пен, лидера французской националистической партии «Национальный фронт». Та же фотография появилась во время концерта в Париже, после чего руководители «Национального фронта» подали на певицу в суд. MDNA-тур уже получил название «Голый». На концерте в Риме певица спустила брюки, в Стамбуле обнажила грудь. Возмущение вызвало выступление Мадонны в парижском концертном зале «Олимпия». Концерт продлился всего 45 минут и собрал 12 000 дизлайков на сайте YouTube, где зрители могли смотреть концерт онлайн. В преддверии концерта Мадонны в Петербурге появились листовки с призывом защищаться от гомофашизма, который якобы пропагандирует Мадонна. Депутат Виталий Милонов, инициатор принятия закона по борьбе с пропагандой гомосексуализма, заявил, что приложит все силы, чтобы ограничить распространение тлетворной западной реальности. О намерении присутствовать на концертах в Москве и Петербурге заявили православные наблюдатели. Поэт и культуролог Станислав Львовский так высказывается о намерении Мадонны поддержать Pussy Riot.
Я думаю, что она ехала на обычные, более или менее, гастроли перед обычной публикой заработать своих обычных денег, но в результате чрезмерной активности отдельных депутатов Питерского ЗАГС Собрания, а также разного рода других товарищей, в частности тех, кто распорядился, что устроить суд над группой Pussy Riot и проводить его так, как его проводят, она оказалась в ситуации, когда она вынуждена делать политические заявления, которые она вообще, насколько я понимаю, не склонна делать. Это все-таки не Боб Дилан, который его не пускает в Китай из-за того, что он там делает какие-то политические заявления или что-то в этом роде.
Говорит Ян Левченко, профессор РГГУ, культуролог.
Безусловно, говорить об актуальности Мадонны и о том, что это артист актуальный, ну, по меньшей мере, смешно. Да? Это в известном смысле такой винтаж. То, что она пытается чему-то там соответствовать, это вполне устраивается в ее изначальную стилистику быть на топе не в качестве человека, который стареет, а в качестве машинки, которая по определению не стареет. Здесь констатация того, что это чистый пиар, это был в открытый ворот. Но если она захочет стать на старости лет протестантом, да, вот, у нее это не получится просто в силу того, что существует, скажем так, культурная память, существует, в конце концов, имидж, который на самом деле все, вопреки утверждениям рекламы. Поэтому имидж многое определяет. Поэтому она должна совершать такие, как бы, заявления, она должна так себя вести, скажем так, в глобальном пространстве, чтобы эффективность сохранялась. В нашем современном контексте эффективность во многом включает в себя протестантский аспект. Нужно немножко протестовать, чтобы быть на топе. Нужно немножко быть бунтарем, нужно опять стать таким rebel without a cause, для того, чтобы тебя, ну, для того, чтобы продать побольше, там, я не знаю, скачиваний в интернете, да. Соответственно, значит, ее оголение можно на такой мякине еще народ провести, так сказать, обеспечить какой-то пиар, да. Что касается там Мари Ле Пен, да, и прочее, это же сейчас опять вот новый виток такой, да, работы с символами, которые немножко залежались. Мне кажется, что вот происходит такое вот, ну, я бы сказал, расшатывание символической репутации для того, чтобы все опять пришло в движение.
Говорил культуролог Ян Левченко. Мария Гапошко, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины часа. В Тбилиси поминают жертв российско-грузинского военного конфликта. Россия потеряла очередные космические спутники. В Германии отмечают 80-летие скоростных автомагистралей. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Мадонна. Тюремное заключение для Pussy Riot будет трагедией.
Комментарии экспертов.
Адвокат Евгений Архипов о возвращении советской судебной практики.
В блогах «Свободы».
Журналист Виталий Камышев. Хабаровск, европейский город.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В коммунистическом суде Москвы на процессе по делу участниц панк-группы Pussy Riot объявлен перерыв до среды. Завтра обвиняемые выступят с последним словом. Адвокаты Мария Алехина и Надежда Долокуникова и Екатерина Самуцевич сегодня в ходе прения сторон заявили, что настаивают на оправдании своих подзащитных, назвав их дело политическим. В Вельском районном суде Архангельской области сегодня прокурор попросил снизить срок заключения бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева с 13 до 11 лет и 3 месяцев. Как сообщает агентство «Вместе с тем», прокурор выступил против снижения наказания осужденного до фактически отбытого. Президент России Владимир Путин предложил музыканту Андрею Макаревичу направить свое открытое письмо о проблеме коррупции в стране также представителям бизнеса. В беседе с журналистами во время визита в Ленинградскую область Путин подчеркнул, что ответственность за коррупцию в Россию несут не только чиновники, но и предприниматели. Иран считает Сирию участию оси сопротивления общим врагам в регионе и во всем мире и продолжит оказывать помощь Дамаску. Комитет госбезопасности Беларуси возбудил уголовное дело по факту пересечения границы страны шведским легкомоторным самолетом. Об этом сообщили в белорусском КГБ сегодня. Специалисты считают, что одними из основных причин произошедшей сегодня аварии с космическими аппаратами является нештатная работа системы управления и поломка в двигателе разгонного блока «Бриз-М». В Афганистане двое мужчин, одетых в форму афганской армии, открыли огонь по военнослужащим НАТО, убив одного из них и ранив двух. Командование международных сил подтвердило, что погибшие и раненые американцы, стрелявшие, арестованы.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 7 августа. В Грузии вспоминают события 2008 года. День 7 августа в республике объявлен днем траура по погибшим военнослужащим и мирным жителям, которые, по версии грузинской стороны, сражались за единство и независимость страны в конфликте против России. Наряду с эмоциональными обвинениями в адрес Москвы звучат и призывы к примирению и добрососедству. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Согласно официальным данным, в ходе боев и бомбардировок с грузинской стороны погибли 168 военнослужащих, 16 сотрудников полиции и 188 мирных жителей грузинских сел Южной Осетии, а также городов Гори, Каспий и Поти. Во вторник по всей территории страны были приспущены государственные флаги. Глава государства, премьер-министр и депутаты парламента возложили венки к могилам погибших. По инициативе правящей в стране партии «Единое национальное движение» политические силы прекратили предвыборную агитацию, хотя подготовка к предстоящим 1 октября парламентским выборам идет полным ходом. За прошедшие годы отношение правящих кругов к тем событиям нисколько не изменилось. Один из лидеров пропрезидентской партии, Давид Дарчиашвили, заявил в интервью «Радио Свобода», что цель Москвы – восстановить империю на территории бывшего СССР.
Целью России является восстановление единоличного влияния на постсоветском пространстве. Несмотря на то, что Грузия потерпела широкомасштабную военную агрессию и 20% территории остаются под оккупацией, цель России не была достигнута. За абсолютно противоречивого единого настроя грузинского общества, который не приемлет возвращение статус сателлита России и настроение международного сообщества. Эти конфликты обязательно урегулируются. Но и здравый смысл, и международное право диктует одно, что суверенитет и территориальная целостность неприкасаемы.
Представители оппозиционной общественности, хотя и осуждают Россию за вторжение на грузинскую территорию, но возлагают значительную долю ответственности на грузинские власти и лично президента Саакашвили. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил кинорежиссер Георгий Хаиндрава.
Российские войска вошли на территорию Грузии и оккупировали территорию Грузии. Другое дело, что во главе грузинского государства стоит авантюрист. Грузия потеряла 20% собственной территории, и десятки тысяч человек остались без домов. Перспектива всегда существует, но для этого надо, чтобы во главе государства и одного, и второго стояли разумные люди, и люди, которые думают о будущем собственных народов, а не о личных политических интересах.
Бывший премьер-министр и министр обороны Южной Осетии Дмитрий Санакоев, живущий ныне в Тбилиси, выразил надежду, что добрососедские и дружеские отношения между грузинами и осетинами все еще можно восстановить.
Два народа совместно имеют большую культурную и исторические ценности, которые они продвигали, которые мы передавали от предков к предкам и десятилетиями. Сегодня вот эти ценности мы будем соблюдать, чтобы вот это сохранить и передавать нашим младшим поколениям.
Президент Саакашвили встретил четвертую годовщину войны в селе Каралеты, недалеко от Южной Осетии, где он побывал в семье Лаши Шавдатуашвили, завоевавшего золото на Олимпийских играх в Лондоне. Президент вновь обвинил Россию в оккупации и обещал, что оккупированные территории рано или поздно будут обязательно освобождены. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Прямым следствием военного конфликта России и Грузии августа 2008 года было признание со стороны России независимости самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии. Информационное агентство «Caucasus Times» обнародовало данные социологического исследования об общественных настроениях жителей Абхазии. В минувшем году такое исследование касалось территории всей республики. В этом году опросы проводились в Гальском районе, где высок процент грузинского населения, в том числе вернувшихся после военного конфликта из Грузии беженцев. По разным данным, на территории Абхазии их проживает от от 30 до 45 тысяч человек. О динамике общественных настроений жителей Абхазии я беседую с главным редактором агентства «Caucasus Times» Исламом Текушевым.
Абхазия сегодня представляет не моноэтничную республику, а в Абхазии в достаточно большом количестве проживают представители других этносов. Допустим, армянская община очень большая, грузинская община после возвращения беженцев, в особенности в Гарский район, очень многочисленная. В зависимости от принадлежности к той или иной этнической группе, мнение населения разное, скажем. Больше 90% абхазов высказались вот в ходе нашего исследования в пользу полной независимости. Практически такой же процент грузинского населения высказался в пользу того, чтобы, особенно в Гальском районе, в пользу каких-либо отношений с Грузией. Нисколько возвращение в Грузию в качестве административной единицы, но, в общем, в пользу каких-то отношений как республики.
Тенденция к реинтеграции существует в общественном сознании или нет?
Дело в том, что когда мы опрашивали людей в Гальском районе, то они опасаются отвечать прямо на конкретные вопросы, и у нас были в анкете несколько вариантов ответов. В каком статусе видеть будущее Абхазии в составе Грузии, в составе России, как полную независимую республику? И был такой вариант, затрудняюсь ответить. Достаточно большой процент грузинского населения выбрал именно этот ответ, опасаясь за то, что будут последствия какие-то. Вместе с тем, значительная часть опрошенных твердо отвечала, что хотела бы жить в Грузии.
Несколько десятков тысяч грузинских беженцев вернулись в Гальский район Абхазии. Как они себя там чувствуют? Почему не возвращаются? Из-за того, что не могут найти свое место в Грузии, или потому, что Абхазия предоставляет какие-то им возможности для жизни, или от безнадежности просто?
Ну, во-первых, они возвращались не сколько в Абхазию, они возвращались в свой культурный и этнический ареал. Территория Гальского района, это мигрелы, они жили издревле на этой территории, и они просто возвращались в свои дома, на свою территорию. Другая ситуация, то, что они, конечно, оказались в абсолютно новых политических и культурных условиях, и они оказались в другом государстве, которое выстраивает свою, скажем, внешнюю политическую жизнь таким образом, что она часто идет в противоречие с культурными и этническими интересами вот этого грузинского населения. Грузины после того, как Россия признала независимость, оказались в определенной степени в резервации, абхазские грузины, я имею в виду. Существует граница в Гальском районе, и многие села оказались отрезанными от Грузии, то есть и на грузинской стороне проживает много родственников у этих людей. Если они, допустим, свободно передвигались раньше, общались с родственниками, сегодня это трудно, потому что стоит КПП, они, конечно, могут проходить, но это определенная процедура. Их ограничили в передвижении, их отрезали от культурного ареала, этнического ареала, и они вынуждены жить в новой Абхазии, в которой очень часто они дискриминируются. Это не государственная политика дискриминационная, сегодня существуют определенные позитивные перемены в Абхазии в этом плане. Допустим, в парламенте они имеют свои места абхазка, но на уровне общества эта дискриминация существует. Гальский район очень депрессивный, высокий процент безработицы, там занятость низкая. Они вынуждены передвигаться, мигрелы ищут работу, допустим, в столице республики, и вот часто они заняты только в сфере обслуживания в строительных объектах, даже если у них достаточно высокий уровень образования.
Абхазия – это курортная территория, сейчас и давно уже, в общем, с переизбытком военного присутствия. Сейчас это российские военные базы и российские пограничники, а еще там вот Олимпиада будет, и опять как-то все это новый поворот придаст развитию событий. Общее ощущение послевоенное, накануне нового конфликта, ни войны, ни мира, или это навстречу процветающей мирной жизни? Как бы вы охарактеризовали общее настроение?
Вообще общество претерпело очень сильные социальные и политические изменения в самой Абхазии произошли после того, как Россия признала. Большие финансовые потоки вошли в Абхазию на уровне государства, то есть на уровне российского руководства, на уровне Минобороны, на уровне бизнеса. Исходя из того, что население очень маленькое в Абхазии, не только в курортной зоне, практически на всем побережье, да, Абхазии, конечно, есть исключения, вот эти горные регионы. Что нельзя, конечно, о Гальском районе сказать. Гальский район находится еще в бедственном положении, хотя есть позитивные тенденции. Но, несмотря на все это, люди не чувствуют себя в безопасности. Изменилось отношение к объекту, которого боятся, скажем, жители Абхазии. Если, допустим, до признания независимости, до августовских вот этих событий в 2008 году, главной проблемой была проблема отношений с Грузией, они боялись военных действий, то сегодня они опасаются российского влияния, российского присутствия. отсутствие политического в первую очередь. Подавляющее большинство респондентов на вопрос о том, какая наиболее актуальная проблема, острая проблема вашей республики, на ваш взгляд, сегодня стоит, они выбирали, в первую очередь это были экономические проблемы, социальные проблемы, а потом на втором месте это безопасность, уровень безопасности. То есть вот социальное самочувствие вот такое у них.
Понятно, что политическое влияние России – это оборотная сторона медали, это расплата за ту экономическую помощь и вообще за признание статуса независимости, который Москва предоставила Сухуми. И в этом отношении есть ли какая-то динамика в отношениях, собственно, к России, к российскому присутствию, к российскому фактору в абхазской политике и вообще в общественной жизни?
Среди вопросов, которые мы изучали, был вопрос о том, с какими странами, на ваш взгляд, в Абхазии лучше выстраивать отношения. И Россия занимает первое место, но очень интересным был факт, который мы выявили, то, что на втором месте выступают страны Евросоюза. На третьем месте Турция. Симпатии к России не столь велики. Турция – очень интересный момент. Это, на мой взгляд, связано с тем, что Турция принимала очень сильное активное участие в восстановлении объектов в Абхазии и сегодня принимает турецкий бизнес. Страны Евросоюза принимали очень сильное участие во время урегулирования последствий вот этого августовского конфликта. И рейтинг Евросоюза очень сильно вырос. У населения очень хорошее отношение, как бы позитивное отношение к странам Евросоюза, но этого нельзя сказать о абхазском руководстве. У них постоянные какие-то противоречия. Миссия европейская, которая следит за зоной конфликта, за соблюдением прав человека, часто критикует руководство Абхазии за те или иные факты, которые имеют место, вот, особенно в Гальском районе, и это одна из причин. Но, естественно, влияние российское очень сильно, и сегодня элиты абхазские в значительной степени, для кого не секрет, они зависят от настроений, да, как бы российских элит.
О ситуации в самопровозглашенной республике Абхазия говорил социолог Ислам Текушев.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 7 августа. Специалисты считают, что одним из основных причин произошедшей сегодня аварии с космическими аппаратами является нештатная работа системы управления и поломка в двигателе разгонного блока «БРИС-М». При выведении на орбиту двух космических спутников российского «Экспресс-МД-2» и индонезийского «Тельком-3» произошел сбой в работе разгонного блока. На тему работал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Согласно официальному сообщению российского космического агентства, в ходе выведения головной блок, разгонный блок БРИС-М и два космических аппарата не был обнаружен на переходной орбите. Выключение двигателя произошло через 7 секунд вместо расчетных 18 минут 5 секунд. В сообщении также отмечается, что войска воздушно-космической обороны продолжают следить за объектом, при этом, как подчеркивают эксперты, корректировка орбиты потерянных спутников уже невозможна. Спутники превратились в так называемый космический мусор, который теоретически может столкнуться с уже находящимися в околоземном пространстве искусственными объектами, в том числе с пилотируемой Международной космической станцией. Насколько велика вероятность столкновения с МКС? Мнение главного редактора журнала «Новости космонавтики» Игоря Маринина.
Перигей всех трех космических аппаратов, то есть двух спутников и разгонного блока, он равен примерно 300 километров, даже, по-моему, меньше немного. Международная космическая станция летает чуть меньше 400 километров. То есть они пересекают круговую орбиту МКС. Вопрос только, в каком месте пересекают и какое наклонение. То есть говорить о том, что это опасно для станции, сейчас совершенно преждевременно. Американская НАРАД и наши войска воздушно-космической обороны отслеживают перемещение всех объектов относительно друг друга. И если возникнет какая-то опасность для МКС, будут делаться предупреждения.
По данным агентства РИА Новости, запуски ракет-носителей типа «Протон-М» с разгонными блоками «БРИС-М» приостановлены. Причины возникновения внештатной ситуации выясняет специальная комиссия Роскосмоса. Инцидент 7 августа уже по меньшей мере 8-й за последние 5 лет считают неудачный российский космический запуск, причем 5 из них приходится на прошлый 2011 год. Результатом этих неудач были, в частности, срыв программы перехода на цифровое телевидение почти в 20 регионов России и провал дорогостоящего проекта по запуску межпланетной станции к Марсу. Вот что Игорь Маринин думает по поводу причин нынешней аварии.
Ну, прежде всего, это может быть или авария двигательной установки, или ошибка в системе управления. Авария в двигательной установке может быть по двум причинам. Или это человеческий фактор при сборке, или это технологический дефект, ну, например, металла, из которого сделан, ну, например, камера сгорания двигателя. Будет комиссия разбираться. Если это система управления, то опять, туда могли программу неправильно занести. Могла какая-то внешняя причина совершенно маловероятная быть, типа как вот с Фобосом Грунтом, типа тяжелая высокоэнергетичная частица попала там в микросхему, произошел сбой, резервирования не было, и в результате все посыпалось. Но, кроме того, возможно, варианты, типа там рулевые двигатели сработали не так, ракета отклонилась от курса, система контроля траектории отключила двигатель, потому что он полетел не туда.
Бывший глава Роскосмоса Анатолий Перминов в интервью агентству ИТАРТАСС заявил, что многочисленные срывы запусков космических аппаратов связаны с отсутствием единой системы контроля за их подготовкой. Игорь Маринин относится к этому заявлению с некоторой иронией.
Я бы поприветствовал такое заявление уважаемого Анатолия Николаевича. Дело в том, что именно он, управляя достаточно длительное время российским космосом, не создал такую систему контроля качества. И когда Поповкин пришел полтора года назад к власти, он сказал, что первым делом нужно создавать именно систему контроля качества на предприятиях, причем независимую от руководства предприятий. Но вот внедряется эта система контроля качества, я бы сказал, что неравномерно на всех предприятиях, и проблем там тоже есть.
Особо главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин отмечает отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров в российской космической отрасли.
Поповкин разрешил даже привлекать отставных военных и ушедших на пенсию специалистов предприятий высокой квалификации, потому что молодых специалистов и специалистов, которых вот можно было бы поставить на это дело, практически нет. Сейчас очень большой напряг с кадрами, особенно с руководящими кадрами среднего и высшего звена.
Игорь Маринин не считает, что увольнение руководителей предприятий, занимающихся производством космических аппаратов, решит системные проблемы в отрасли.
Наказать, предположим, генерального конструктора за то, что, предположим, какой-то рабочий забыл гаечный ключ в баке, например, мне кажется, это нелогично. То есть тут надо наказание соизмерять с последствиями. Уволить, расстрелять, там, отстранить и так далее можно. Где взять других, кто бы работал? Ведь чем жестче санкции, тем люди будут более опасаться, а уж молодые тем более не пойдут работать в такую отрасль, где за каждую ошибку нужно платить рублем, а то и уголовная ответственность.
Сообщается, что сумма страховых выплат компании «Ингосстрах» в связи с потерей российского спутника составит около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. При этом реальный ущерб от аварии, по некоторым оценкам, не менее 5 миллиардов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Газета «Московский комсомолец» сегодня обнародовала открытое письмо музыканта и певца Андрея Макаревича президенту Владимиру Путину. Макаревич обратил внимание главы государства на состояние российской судебной системы и рост коррупции в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Андрей Макаревич пишет: «Владимир Владимирович, будучи музыкантом, я постоянно езжу по стране и встречаюсь с самыми разными людьми. То, о чем я хочу вам рассказать, вам наверняка в принципе известно, но, подозреваю, вы не представляете себе масштабов бедствия. Вам, конечно, хорошо знакомо слово «откат». Еще 5-6 лет назад средний откат по стране составлял 30%, плакали, но платили. Сегодня это 70%. Мне достоверно известен случай, когда откат составил 95%. Об этом сегодня знает вся страна. Знает и молчит, так как одна часть населения с этих откатов и кормится, а другая, значительно большая, боится потерять и оставшиеся 30%. Я знаю, что вы скажете, пусть обращаются в суд. Они не пойдут в суд, Владимир Владимирович, потому что наш суд сегодня либо машина для наказания неугодных, либо аппарат по приему денег от истцов. Итак, на оставшиеся от бюджета 30% мы собираемся крепить оборону, строить дороги, развивать промышленность, медицину и образование и проводить лучшую в мире Олимпиаду. Если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится, дело пахнет тотальной катастрофой.
Масштаб этой проблемы представляет практически вся страна в той или иной степени. Что касается президента, я не могу с уверенностью говорить о круге и степени его представлений, но у меня есть подозрение, что он в силу занимаемой должности живет в некотором вакууме информационном, и информация ему поставляется избирательно, поэтому всех масштабов трагедии он может не знать, хотя в общем и целом, безусловно, в курсе.
Прокомментировать это открытое письмо, которое опубликовано на сайте Московского комсомольца, я попросила политолога Дмитрия Орешкина.
Конец. У этого письма интересный. Во-первых, не написано с глубочайшим уважением, преданно ваш и так далее. А во-вторых, там сказано, что все, что происходит в стране, происходит по ведому и соизволению Владимира Владимировича Путина, что вовсе не так. Проблема в том, что от Путина зависит чрезвычайно мало. Он создал систему коррупционной скупки лояльности. И на этой системе он 10 лет правил страной и еще 2 года. И собирается править еще 6 лет. Тут все очень просто. Как можно бороться с коррупцией, если вся северокавказская политика, и не только северокавказская, опирается на то, что туда заливаются безмерные бюджетные деньги, деньги распиливаются между местными элитами в той пропорции, в какой они считают нужным. Строго говоря, это правильно, потому что они лучше знают, кому сколько следует воровать, для того, чтобы поддержать стабильность. Ну и примерно то же самое на всех остальных территориях. Федеральная власть не вмешивается в воровские дела местных властей, а они взамен генерируют правильные цифры народного волеизъявления на выборах, поддерживая федеральную власть. И бороться с коррупцией технически невозможно, потому что это значит нанести удар по той номенклатурной основе вертикали, которую Владимир Путин долго и упорно выстраивал.
Значение письма Андрея Макаревича Дмитрий Орешкин видит вот в чем.
Люди, волей или неволей, не на идеологических основаниях, а на элементарной практике жизненной, постепенно прозревают. И вот господин Макаревич прозревает. Он, естественно, ни слова не говорит про политику, ни про что, ни про что. Он просто говорит про отдельные негативные явления, которые называются коррупцией. А на самом-то деле это всего лишь одна из частных особенностей той системы государственной стабильности и вертикалеобразной, который построил Владимир Владимирович. Ну, господину Макаревичу неудобно об этом говорить. Но как человек более или менее приличный, он уж о запредельных-то вещах должен сказать. Все эти разговоры про то, что страна поднялась с колен, что мы даем отпор, что мы сплотились, что мы едины и, следовательно, непобедимы. Вот все это фуфло, которым кормят страну на протяжении нескольких лет уже, оно начинает вызывать отвращение и отрыжку.
Процесс этот Дмитрий Орешкин считает длительным, но, по его мнению, сейчас уже не вмоготу любому более-менее образованному человеку.
Власть ничего не может сделать, кроме как завинчивать гай. Вот у нее не остается никаких технических возможностей. Уйти она не может, потому что сразу сядет за фальсификацию выборов, за взятки, за коррупцию. Проблема-то в том, что, понимая вот эти перспективы, эти люди власть не отдадут ни при каких условиях. А это значит, что они будут реализовывать либо сценарий Милошевича, который, когда почувствовал, что его миллиарды с его властью разваливаются вместе со страной, которой он оказался уже не нужен, почувствовал, что для того, чтобы консолидировать власть, надо начать маленькую победоносную войну. То же самое пытался делать Асад, то же самое пытался делать Каддафи. Не вижу оснований, почему бы того же самого не попытаться сделать коллективному Путину. Так что ожидать, что все это грохнется, с одной стороны, необходимо, потому что оно грохнется, а с другой стороны, надо понимать, что процесс падения вот этой воровской коррупционной вертикали может быть гораздо более разрушительным и катастрофичным, чем процесс падения мирно сгнившего
Советского Союза.
Политолог Дмитрий Орешкин об открытом письме Андрея Макаревича президенту Путину. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
На письмо Андрея Макаревича отреагировал президент России Владимир Путин. Он считает, что в коррупции в России виноваты не только чиновники. Зачастую бизнес идет по этому пути, пытаясь добиться конкурентных преимуществ. То сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Германия отмечает 80-летие создания первого скоростного автомобильного шоссе. Немецкое слово «автобан» известно во многих странах. Это автотрасса без перекрестков и светофоров. Первый в Германии и вообще в мире автобан, вопреки до сих пор бытующему мнению, был придуман и построен вовсе не нацистами, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Начали строить первый, связавший Кёльн с Бонном автобан длиной 18 километров в 1929 году. Он был торжественно открыт будущим канцлером ФРГ, а тогда обербургомистром Кёльна Конрадом Аденауэром за несколько месяцев до прихода Гитлера к власти. Строили первый автобан безработные на деньги из городского бюджета Кёльна. Эта модель и была позднее перенята Гитлером. Позже Геббельс расскажет немцам, что Гитлер, еще сидя в тюрьме после путча 1923 года, держа на коленках карту Германии, нарисовал на ней будущие автобаны, а когда пришел к власти, то сразу стал осуществлять свой план, приведший к ликвидации безработицы. При Гитлере действительно было построено 4000 километров автобанов, но планы строительства 3000 километров автобанов были созданы еще в 1928 году. Что до построенного нацистами и распропагандированного ими автобана, закрепленного пропагандой в народном сознании, как дороги фюрера, то 4000 километров строились в тяжелых условиях с мизерной оплатой труда, и, несмотря на это, рабочие, вдохновленные энтузиазмом фюрера, были довольны и этим. В те годы автобаны как таковые были на самом деле мало кому нужны, так как автомобиль оставался предметом роскоши, и автовладельцев было мало. Первый автобан открыли под названием «Дорога только для автомобилей», так как движение пешеходов и велосипедистов на ней было запрещено. При нацистах, однако, из-за незагруженности автобанов движение велосипедистов разрешили. В современной Германии протяженность автобанов составляет более 12 тысяч километров, и это третья по протяженности сеть в мире, уступающая только американской и китайской. Слово «автобан» происходит от слов «авто», «автомобиль» и «бан» – «дорога», «путь». Отсюда и слова «Айзенбан» – буквально «железная дорога», и «Банхоф» – «вокзал». Именно «Банхоф-вокзал» и имеется в виду в русской фене под словом «бан». Цитата из Владимира Высоцкого. «Покуришь план, пойдешь на бан и щиплешь пассажиров».
Рассказывал Юрий Векслер. В Германии, в отличие от других стран, скоростные автотрассы остаются бесплатными для легковых автомобилей. У автобанов, можно сказать, есть и свои поэты. Об эстетике автобанов рассуждает немецкий историк искусства Бернхард Штрумпфхаус.
Начну с того, что поездка на автомобиле по автобану может быть эстетическим переживанием, в особенности, если нет пробок, если автобан почти пуст, как иногда, например, по субботам и в праздничные дни бывает. Вокруг прекрасные ландшафты, природа. И это прекрасное зрелище. Изобретение автобана стало началом революционных изменений, причем не только социального, но и географического характера. Оно обещало в перспективе превращение автомобиля в передвижной парк с движущейся природной панорамой, в мобильную, световую и воздушную ванну. Давайте вспомним Берту Бенц, жену изобретателя Карла Бенца, которая во многом способствовала успеху работы мужа, а своими поездками на первых автомобилях сделала автомобилям рекламу. Она продемонстрировала уже тогда, что поездка на автомобиль полное телесного удовольствия, современное общение с природой. Автомобиль использовался как антитеза эстетики железной дороги, где массы наблюдали за ландшафтами, проносящимися мимо боковых окон с большой скоростью. Тогда позволить себе автомобиль могли, конечно, немногие, и они находили в автоезде повод для восторгов, в частности, от возможности индивидуального контакта с ландшафтами. Автобан же обещал в будущем это удовольствие массам. Географический аспект заключался в возможности для горожан быстро оказаться на природе. Проектировщиками руководили и эстетические принципы, так как они рассматривали автобаны как объекты, обогащающие ландшафты, дополняющие их. Сегодня представления изменились, и уже говорится о необходимости уводить автобаны под землю. Хочу отметить, что проектировщики заботились и заботятся и об эстетике, о красоте и элегантности линий автобанов. Да, сегодня мы говорим просто о езде по автобанам, а 80 лет назад говорили и мечтали о странствиях, путешествиях по скоростным. Тогда не делали ограничительных и разделительных полос, дабы не мешать наслаждаться картинами природы. Требования безопасности заявили о себе позднее.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 августа работал корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер, был немецкий историк искусства Бернхард Штрумпфхаус. 80 лет назад в Германии открыт первый в мире автобан. Вот так обстояли дела во вторник, 7 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «Свобода news.ru», где открыта моя авторская страница в моем Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!